что наша вера, она все больше и больше испытывает. И вот сестра Марина сегодня делилась опытом. Но я думаю, этот опыт ее исцеления начался не с ее молитвы и не с обетования, а с того еле помазания, которое мы когда-то делали. Потому что я тогда Марине сказал, теперь жди. Да-да, ну, теперь жди. И я так понимаю, да, не было эрозии, но Бог уже все знал, что есть. И вот вы знаете, я вот замечал уже не раз, как Бог действует. Это дело еле помазания, потом Бог начинает человека вести, и это не первый случай, когда люди делятся, потом Бог им напоминает какое-то обетование. Бог ведет человека. Вот он тебя вел, он подвел уже к тому, что ты это примешь, и дал тебе. И уже по обетованию тогда происходит исцеление. То слава Богу, исцеление всегда происходит по обетованию. Вы знаете, сестра Неля Бера рассказывала опыт, как ее по обетованию Бог спас от смерти. Она попала в воду и взялась за оголенный провод. И вот так ее на, короче, скорая помощь, когда ее погрузила, у нее сердцем там уже были, ну все, уже она, в общем-то, отходила, как говорится, в мир иной. И вот она говорит, когда ее везли на скорой помощи, ей Бог напомнил обетование. Будешь ли приходить через реки, они не потопят тебя, огонь не опалит тебя, ну, знаете, из псалма, да? И она говорит, я стала этим, вот что у меня было, вот их сил, сознание, стало вот это что-то про себя молиться. Говорит, когда вышла со скорой помощи, врачи удивились. Я, говорит, встала и пошла. Все в шоке были, понимаете? Поэтому Бог множит многое в сердце верующего. И сегодня мы будем с вами такую интересную тему. Она, правда, название такое, но вы не бойтесь. Трехангельская весть в книге Иезекииля. Трудно, да? Но вопрос, что многие думают и читают книгу Иезекииля и думают, о чем это вообще книга? Особенно начинается трудно, да, сложно. Не читали книгу Иезекииля? Да. Начинается там первая глава, вообще трудно что-то понять, что там происходит. И я вам могу сказать, уже давно считалось, что книга Иезекииля сложная книга. Например, у евреев, насколько я помню, ее, по-моему, с 30 лет только разрешали читать. Первую и последнюю главы. По-моему, с 30, ну, с такого уже возраста серьезного. Поэтому книга всегда считалась непростая. Но мы сегодня на нее как бы глянем, знаете, обзор проведем. Что же Бог хотел сказать через Иезекииля? И какая основная вещь для нас? Вообще, друзья мои, вот я слышал проповедь прошлую Александра Гавриловича. Вы знаете, получил большое удовольствие. Ну, на магнитофоне. Слушал? Слава Богу. Себя немного похвалил. Думаю, ну тоже как-то приложил руку. Думаю, слава Богу, уже дальше, теперь мне уже и добавить там нечего. Но там была интересная мысль он проводит о том, что у народа Божьего есть весть на его время. То есть всегда есть весть та, которая была, там от Адама была весть, там Енох он приводит, Авраам, всех приводит, Ной. У них были вести. Но эти вести добавлялись. И потом еще и очередной народ, который живет в наше время, должен что-то к этой вести добавить. У меня такой вопрос к вам, как народу последнего времени. Какая весть нам открыта? Трехангельская весть. Ну вы как это, с радостью говорите? Знаете, когда не понимаешь, что такое трехангельская весть, так говоришь, я тоже, вы знаете, несколько лет, трехангельская весть, знаете, как будто как шарманка, пока до меня не дошло, что это за весть. И сегодня мы эту весть посмотрим из книги Откровения, а потом увидим, как эту весть проповедует Иезекииль. Итак, 14 глава книги Откровения, 6 по 11 текст. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле». «Чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу». Вопрос первый. Почему это есть именно для последнего времени? На основании Библии. Друзья мои, давайте откроем Библию. Вы сейчас на меня смотрите. Я вас спрашиваю по Библии. Давайте прочитаем вот в Библии. Что я сейчас прочитаю? Потому что я... Так... Так, Ну, посредине неба, ну да, допустим. Ну, он может быть посредине африканского неба или там. Небо общее, но земля-то круглая. Посредине какого неба, он вопрос. Но все-таки в чем тут зацепка, что это есть для последнего времени? Всякому. О! Вот эта вещь, которая не могла проповедоваться даже, ну, так скажем, 150 лет тому назад. Даже во времена адвентистов первых, она не могла проповедоваться. Потому что люди еще ездили на телеге. И еще были целые белые пятна. Вы знаете, когда Австралия начала обживаться, ну, когда Америка немножко раньше, когда там Новая Зеландия, все это вы знаете лучше меня. То есть эта вещь всякому колену, племени, языку, это вещь нашего времени. Потому что сейчас есть средства, которые могут за несколько секунд сказать что-то всякому племени, колену и языку и народу. Потому что только сейчас Библия переведена почти на 2/3 языков народа в мире. Остались такие наречия, на которых 1000-1500 человек говорит. То есть, в принципе, Библию может читать самый, как говорится, человек из джунглей. Он уже может читать священное. То есть, уже это есть для нашего времени. Убойтесь Бога, воздайте Ему славу. Но о чем это речь? О суде. Ибо наступил час суда его. Скажите, мы часто проповедуем о суде? А почему? Это ж наша вещь. Да. Ну давайте сегодня подумаем, что ж таки. Может, мы не понимаем, что такое суд Божий. Знаете, а мы судов боимся. Там действительно неприятные вещи. Адвокаты, прокуроры, решетки иногда стоят в этих залах. Поэтому мы сегодня разберемся. Итак, весть о суде. Это мы должны проповедовать. Иначе... мы не адвентисты. Потому что это весь последнее время, а мы уже последнее. Но кроме суда еще там идет что-то. И другой ангел следовал за ним, говоря, пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. Вы знаете, вот я сейчас в Приморске все больше убеждаюсь в этом. Вот нам все время говорят, вынести, и даже мне вот в записках ваших, вот когда вы, ну, мое служение, писали характеристику, вы писали, не надо цеплять Бориса и другие конфессии. Друзья мои, если мы так пишем, мы не адвентисты. Потому что наша задача не на что? Сказать, что Вавилон пал. Мы никакие другие конфессии не цепляем. Но если мы не говорим, что сейчас в христианском мире Вавилона, это видно невооруженным глазом, я в Приморске это вижу открытыми глазами. Там приходят православные, приходят пятидесятники. Вы знаете, Вавилон. Один за иконы держится, другой, чтобы ему помолиться, непонятно, какой-то тарабарщиной. Все же что-то. И так послушаешь, думаешь, ну а где же истина? И тех люди учат, тех батюшки, тех проповедники. Но как только начинаешь говорить о субботе, о том, что в Библии написано, знаете, люди говорят, фух, нам надо подождать. Думаю, а чего ждать, ребят? Чего ждать? Суббота. Если бы убрать ваших тех батюшек, проповедников, выбросить на вас на необитаемый остров и дать вам только Библию, что бы вы тогда делали? Вы бы языками вот этой тарабачины, кто там замолился? Нет. Вы бы иконам поклонялись, потому что это в Библии нет. Получается, если человеку только дать Библию и убрать его с церковь, которая его учит совсем другому, он бы был нормальным человеком. Но так как есть церковь, которая ему натолкала там всему, человек сидит и говорит, ой, подождите, говорит, не надо больше, говорит, я ничего не пойму. Человек плакать начинает, он искренне, знаете, мы там видели слезы, люди плачут, ой, говорит, вообще. Но тем не менее, мы должны это проповедовать, не цепляя никого. Мы должны говорить, что христианский мир сейчас дошел, я вам скажу честно, до ручки. До ручки. Все конфессии чего-то говорят, что-то проповедуют. У людей вот такая голова. Никто ничего не разберет. И Бог говорит, это Вавилон. Потому что это только потом, благодаря тому, что люди отошли от Библии. Потому что я говорю, на необитаемый остров всех бы выбросить, читать только Библию. Что стало? Стало? С субботой, с пищей, со всем остальным. Вы согласны со мной? Если бы у человека кроме Библии ничего не было. Все стало сразу очень просто и доходчиво. Но так как еще кроме Библии у людей есть церкви, которые уже учат, уже сверх того, то у людей получается каша. Потом, когда начинают читать Библию, они говорят, подождите, дальше не надо, дайте нам это переварить. Это люди, которые по 4 года уже ходили в свою церковь. Читая Священное Писание, нам надо это переварить. Поэтому Вавилон падает. Падает это смешение. Потому что Вавилон — это смешение, это система поклонение безбожие, противление Богу, ясным Божьим указаниям. Откуда вообще эта идея Вавилона возникла? В книге «Бытие» мы читаем. Бог сказал четко и ясно, вы должны рассеяться по всей земле. Там он сказал, наполняйте землю, да? 9 глава «Бытие». Но написано, что люди в 11 главе собрались и сказали, а мы не будем рассеяться. Мы себе башню, тут крепость построим, чтобы Бог этот не взял эту крепость. И будем жить вместе. Но Бог пришел, глянул на это, говорит, Вавилон. Почему Вавилон? А потому что не будут друг друга понимать. Христианский мир — это Вавилон, потому что друг друга не понимают, никого не цепляют. Но даже уже возьмите православную церковь, уже даже внутри Украины уже друг друга что? Не понимают. УПЦ, Московский патриархат, еще какой-то патриархат. Это Вавилон? Вавилон. Поэтому, дорогие братья и сестры, Вавилон пал, и мы это должны проповедовать. И об этом говорил Христос. Христос говорил, у меня есть мой двор, но есть волки и не всего двора. Да, там много искренних детей Божьих, там много людей Божьих, но они услышат голос мой, и будет что, Вавилон будет или что? Один пастырь, одно стадо. Поэтому все эти разговоры о том, что все христиане братья, и мы все останемся в своих конфессиях, что ж Христос говорил, что будет какое стадо? Одно. И один пастырь. Вот задача Христа. Задача Христа из Вавилона вывести всех искренних людей, которые ищут библейских ответов на вопрос. И когда мне вот Приморский вопрос говорит, а ваше мнение? Я говорю, знаете что, давайте договоримся. Я свое мнение вам говорить не буду. Я буду говорить что? Я им только там читаю библейские тексты. Я вам скажу, вот Роман у нас. Я не вообще. Я, они мне задают вопрос, я им читаю текст. Говорю, вот вам ответ. При чем тут мое мнение? Для вас мнением должно быть что? Слово Божье. Поэтому пал Вавилон. Но вопрос в том, и вы знаете, для этих людей серьезный сейчас вопрос. Я сестре там одной сказал, сестра, ты представляешь, когда ты поклонялась иконам до этих лекций, Бог тебе отвечал. Вы согласны с этим? Конечно. Если человек искренне, не зная ничего, на икону падает, что Бог будет отвечать. Но теперь учти, сестра, что если ты теперь, когда Бог через меня тебе сказал истину, пойдешь поклоняться иконе, может ли теперь тебе Бог отвечать? Как вы думаете? Тогда Бог разделился. Поэтому я им сказал и про языки, и про все. Друзья мои, когда вы не знали истины, Бог вам отвечал. По вашему детской вере. Но теперь, когда вам Бог ответил через Писание, и вы пойдете заниматься тем же, то вы Бога поставите перед серьезной проблемой. Он вам сказал, а вы опять занимаетесь чем? Вот что такое больший свет. Поэтому в Писании написано, кто не примет света второго ангела, на того падает наказание третьего ангела. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою. Тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере перед святыми ангелами и перед Агнцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю, образу его и принимающие начертание имени его. Ну, я думаю, друзья мои, вам не стоит много рассказывать, что же такое поклонение зверю. Я думаю, что адвентистские доктрины, хотя бы я советовал многим ходить по воскресеньям. Вы знаете, из нашего воскресенья я понял, вот когда я рассказывал доктрину об истукане нашу, я так понял, что мы не все знаем даже наши доктрины. О том, что пальцы это Европа, а все остальное. Поэтому советую, кто хочет, походите. Потому что мы должны четко знать хотя бы свои доктрины. Но я сегодня не буду на зверя, на все остальное, потому что я сегодня только покажу вам несколько слайдов интересных. Почему все-таки, откуда берет свои корни Вавилон? Но мы знаем чудесно, что корни свои Вавилон берет из католической церкви. Ну, во-первых, я кратенько только покажу, потому что вы, как адвентисты, это все знаете. Корни воскресного дня. Во-первых, вот вчера мы опять же беседовали с братьями и сестрами, они говорят, Бог заменил субботу на воскресенье, потому что Христос воскрес. Но вопрос такой. Суббота, она с чем связана? А с чем она еще связана? Почему написано в Западе о субботе в 6 дней? Суббота связана с неделей. Вы согласны? Поэтому нормально субботу праздновать каждую неделю. Почему? Нормально. Как? Она с неделей связана. 6 дней. Поэтому суббота. Скажите, а воскресенье в честь Иисуса Христа нормально праздновать каждую неделю? Христос что, каждую неделю воскресал? Видите, какая ересь? И мы вчера людям, когда это открыли, они за голову взялись. И я говорю, если Христос воскрес в воскресенье, так хотя бы праздновать нужно сколько? Раз в году. Это правильно? А каждую неделю? Это ж ересь. Суббота, понятно. Бог сказал субботу с недели, каждую неделю. Но каждую неделю праздновать воскресенье. Представляете, что дьявол сделал с христианами? Я говорю, вы тогда, братья, должны вычислить, в какое воскресенье воскрес Христос, и вот раз в году его праздновать, если вы хотите праздновать воскресенье Христа. Но Христос не воскресал каждую неделю. Представляете? И люди сидят, говорят, о, мама, мама. Да, говорю, мама и папа будет, и все. Если отойдем от Библии, будет все. Все. Намешают вам каши аж вот так. А кто первый кашу намешал про воскресенье? Товарищ Константин, да? Адвентисты все знают. Смотрите, с чего начинается празднование воскресного дня? Да, 321 год. Правильно, Степан? 321, да. Что? А, да, вот он, 321 год. Что, товарищ Константин Романовна, не нравится ей слово товарищ. Знаете, я вам скажу. Вообще Константин был интересная личность, но это отдельно поговорим. Хорошо. В достопочтенный день солнца пусть все заведения и люди покоятся, и пусть все мастерские будут закрыты. Итак, воскресный день с чего начался? С библейской субботы? С достопочтенного дня солнца. Вот в честь чего в первый день недели Константин издал указ о покое в воскресный день. И мы знаем потом, папство этот указ развивало. В субботу разбили, Константин ее разбил своим указом. И вы знаете, в 365 году на Ладикийском соборе вышел второй указ, уже более жесткий. Ладикийский собор церковный постановил, все, кто работают в воскресенье, жидовствующие, и их наказывать плетками. Это церковь и стала такой указ. Представляете? За нарушение воскресного дня. Ну теперь что же пишет Папа Римский? Потому что сейчас все христиане говорят, Христос отменил воскресенье, субботу. Но Папа Римский говорит, мы отменили субботу. То христиане не дочитали. Смотрите, доктринальный катехизис католической церкви, страница 174. Вопрос, имеются ли другие доказательства, что церковь имеет право устанавливать праздники? Это доктринальный катехизис, он написан в виде вопросов и ответов по доктринам. Смотрите, что отвечает католическая церковь. Если бы она не имела такой власти, она не могла бы сделать того, с чем соглашаются все религиозные люди. Не могла бы заменить празднование седьмого дня субботы празднованием первого дня недели воскресенья, на что нет никакого повеления в Писаниях. Поэтому все разговоры наших братьев протестантов, баптистов, свидетелей, пятидесятников, а то, что в Библии есть указание на воскресенье, католическая церковь исследовала Писание, говорит, такого указания что? Нет. И вы, если исследуете, вы там что, не найдете. Но католическая церковь говорит, но мы же имеем власть как церковь, поэтому мы что? Переменим. Доктринальный катехизис, страница 174. Почему католическая церковь переменила? А потому, что в ее учении написано, папа обладает властью изменить времена, упразднять законы и отменять что? Установление Христа. Скажите, многие христиане сейчас читают эти фразы, когда говорят, а мы не Вавилон. А католическая церковь, мать всех этих отпавших церквей, дальше мы будем говорить, блудница, мать мерзости, она говорит, а мы можем отменять установление что? Христа. Поэтому в 321 году, когда церковь отменила установление субботы, она говорит, а мы имеем право, потому что мы церковь, и приводится интересный текст, да, ты камень, я на тебе обосную церковь, да, и что свяжешь, что свяжется на небе, и что развяжешь. Интересно вообще там, трактовочки, то, что надо. Но Христос четко и ясно нас всех, искренних детей Божьих, предупредил, зная это все, что будет, Христос дал нам вот такое. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям каким? Человеческим. Поэтому кто бы там ни был, папа, другие какие люди, всех, кто учит не так, как Христос, Христос говорит, это все тщетно. Поэтому наша задача, как адвентистов, открывать эту тщетность. Но сегодня мы возьмем книгу Иезекииля. Почему? Давайте откроем книгу Деяния апостолов. Там есть интересное место. 20 глава. Проповедь апостола Павла, когда он заканчивал свое служение в Малой Азии. Он предсказал Вавилон, христианской церкви. То есть, это не моя выдумка, не выдумка нашей церкви. Это библейское установление. Смотрите, что Павел говорит. 20 глава Деяния апостолов, 26-27 текст. «Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блестителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своей». И дальше, смотрите, интересная мысль. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки». Нещадящее стадо. Смотрите, пророчество Павла о христианской церкви. Куда войдут? К вам. И дальше. «И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно». Что значит говорить превратно? Это врач. Так или нет? Превратно — это значит переверать. Даже не врач, а переверать. Вот эти вещи, да, папа имеет право изменить. «Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой». Павел предсказал Вавилон, когда будет много учителей, которые будут переверать, и у которых будет очень много учеников. И сейчас мы видим 400 конфессий, только больших в христианстве, представляете? 400 конфессий. Это таких солидных конфессий в христианском мире. Но почему я хочу перейти на Иезекииля? Потому что здесь у Павла есть интересное место. Это аллюзия на Ветхий Завет. Кстати, напомните мне, что такое аллюзия? Ссылка на Ветхий Завет, да. Смотрите, чистейшая ссылка. 26 текст. Я уверен, что Павел в данный момент цитировал Иезекииля. «Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех». Почему я уверен, что Павел цитирует Иезекииля? Давайте откроем Иезекииля 3 главу. 18-19 текст. «Когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, что постеречь беззаконника беззаконного пути его, чтоб он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своим, и я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, он не обратился от беззакония своего, от беззакония пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою». Есть аллюзия на Павла? Павел сказал, я вам благовествовал всю волю, поэтому я чист от крови кого? А Бог сказал, если не будешь говорить волю, то кровь их будет на ком? На тебе. Ну, если говорил, кровь его будет на нем. Поэтому мы сегодня поговорим о книге Иезекииля. Тема суда книги Иезекииля. Потому что Трехангельская весть начинается с темы о суде. Я буду сегодня краток. Я не буду разбирать всю книгу. Я просто хочу вам дать некоторые ключи. Я думаю, что гораздо интереснее, если вы сами по этим ключам эту книгу будете изучать. Первая глава начинается серьезно. В чем проблема? Проблема в том, что Иезекииль написан из священнического рода. А чем занимались священники? Их вообще жизнь какая? Хлеб какой был? С чем связан? Со служением где? В храме. Но где находится Иезекииль? В плену. Где храма даже близко нет. Как вы думаете, вот если вы остаетесь безработным, какая у вас мысль? Шок. Иезекииль, священнический род, должен служить в храме, храма нету, река какая-то, Халар, вавилоняне вокруг, все, у него шок. Нету храма, нету святилища. И вы знаете, вдруг Бог ему показывает святилище. Знаете какое? Которое едет на колесах. Бог приезжает на 600-м Мерседесе к Иезекиилю. На своем. Потому что Бог показывает, что у него есть передвижное святилище. По-еврейски Меркава. Это передвижное святилище, 4 херувима по бокам, да, это двигатели. У этих херувимов лица разные. Причем эта колесница движется, она не разворачивается. Знаете, когда сейчас читаешь характеристики машин, написано радиус поворота. У Бога радиуса поворота нету. Написано, что эта колесница идет что? Не разворачивается. Причем идет со скоростью молнии, представляете? Под этими херувимами, херувимы двумя крыльями держат над собой престол, а двумя крыльями закрывают себя. А написано, что под этими херувимами еще что крутится? Колес. Резина Данлоп или Пирелли, высочайшего качества. Еще колеса идут. Но самое интересное, что вся эта машина движется духом. Написано, куда дух ведет, туда идут что? Колеса. А что значит духом движется? Это скорость такая, это скорость мысли. Вот что Бог хотел показать, да? Бог говорит, что у меня колесница такая, потому что Иезекииль, представляю, сидит на реке, думает, где этот храм, где этот Бог? Вообще он слышит нас. И тут вдруг раз, со скоростью мысли, перед Иезекиилем стоит Мерседес. И Иезекииль падает, смотрит, что ж на этом Мерседес. А Бог еще и показал. Сюда, туда, несколько движений написано в книге Иезекииля сделал. Да, знаете, для, знаете, когда машину покупают, погазуют немножко, покажут, что ж оно за машина. И Иезекииль говорит, я увидел, что тут со скоростью молнии. Раз, два, три. Бог сделал три движения, и Иезекиилю стало понятно, что к нему приехал. Бог говорит, вопросы есть, Иезекииль. Ты молишься, думаешь, что меня нет. Вот я приехал. Зачем Бог показал, что он приехал? Бог дальше показывает Иезекиилю, что он не в рукотворных храмах, потому что Иезекииль думал, что Бог сидит в Иерусалиме в храме. А дальше мы увидим, что Бог показывает, что в храме его что? Нет. Выгнали Бога из храма. Богу ж нужно объяснить Иезекиилю, почему он оказался в плену. Почему народ в плену? Ведь евреи уповали на храм. У евреев даже была поговорка, пока храм стоит, стоит Израиль. Но теперь храм остался в Иерусалиме, он еще не разрушен во времена Иезекииля. А Иезекииль уже пошел в первый плен. Вопрос, где остался Бог? Бог берет Иезекииля за волосы, написано, да? Дух поднимает его, переносит в Иерусалим и показывает. Вот смотри, что происходит в храме. А что в храме? Бог говорит, 25 князей поклоняются лицом куда? На солнце. А мы с вами смотрели, куда сейчас христианская церковь, чему поклоняется? Солнце, дню солнца. Вот Бог показывает. И все же думают, что у них в храмах живет Бог. Бог говорит, я тебе покажу, Иезекииль. И Бог говорит, могу я в этот храм войти? И написано, слава Господня остановилась рядом. Все. Бог говорит, для тебя я сделаю дырку в стене, чтобы ты заглянул в этот храм. И Бог в видении, значит, делает пробоину, Иезекииль заглядывает и ужасает. Пекут пирожки в Фамузе, солнце кланяется, все размалевано какими-то изображениями стены. Бог говорит, ну что, Иезекииль, понятно? Понятно, почему ты здесь плюнул? Понятно, почему меня нет в этом храме? Понятно, почему мне теперь нужно переезжать на вот этой колеснице, потому что меня с храма выгнали? Потому что он говорит, Иезекиилю, могу ли я вообще в этом храме жить? Вот я теперь езжу на передвижном святилище, потому что стационарного меня лишили. Бог говорит, что дальше делать, Иезекииль? А дальше у Бога самая большая проблема. Заставить Иезекииля идти к этому народу. Вы знаете, проблема тяжелейшая. Говорит слово. Вот почему я и говорю, друзья мои, наша миссия непростая адвентиста седьмого дня. Пойти, сказать, пал Вавилон и все остальное, вы знаете, это тяжко. И Бог сказал, Иезекииль, ты видишь, этот народ погибает. Но я не хочу, чтобы он погиб. Поэтому знаешь что? Иди и говори к ним слово мое. Вы знаете, Иезекииль молчит. Бог второй раз говорит, Иезекииль, съешь свиток и иди говори. Но Бог приговаривает, на свитке будет написано плач, сон и слезы. Горе, плач. Бог говорит, только учти вот это. Что это значит? Что пророк должен был сам все пережить, прежде чем сказать народу. Иезекииль опять молчит. Бог потом опять говорит, и Иезекииль, ест свиток и пойди. И написано, что Иезекииль берет и ест свиток. И после этого сзади голос раздается, благословенно, слава Господу. Бог уговорил Иезекииля, что пойти. Но самое интересное, когда Иезекииль согласился идти, Бог берет его за волосы и переносит к старейшинам народа, сажает. И вы знаете, что происходит с Иезекиилем?
И Дух поднял меня, 3 глава, 14 текст, и Дух поднял меня и взял меня, и шел я в огорчении с тревоженным духом, и рука Господня была крепко на мне. И пришел я к переселенным в Тель-Авив, живущим при реке Хавари, и остановился там, где они жили, и провел среди них 7 дней в изумлении. Представляешь? После всего увиденного Иезекииль, Бог приводит его к народу, а Иезекииль молчит. Почему? А Бог его предупредил. Это народ с твердыми лбами, с железными шеями. Я тебя предупредил. Куда ты идешь? И вот Иезекииль приходит и 7 дней сидит, молчит. А дальше мы видим, как тяжело пророчествовать народу. Бог начинает ему разыгрывать театр. Тут некоторые против театра, не знаю, там, откуда они это взяли, потому что книга Иезекииля — это сплошной театр. Бог делает Иезекииля драматического актера. Читали? Бог говорит, вначале разыграем сцену номер 1. Бери кирпич, напиши на кирпиче Иерусалим, поставь железную стену и ложись на один бок. Играем спектакль. И когда подойдут к тебе, спросят, что это такое, ты им скажи, это осада Иерусалима. И с вами будет то же самое. Дальше Бог говорит, следующую сцену, номер 2 разыгрывай после антракта. Бери 5 хлеб на чем? На навозе. Причем на человеческом. Вот такую стенку им разыграй. А Иезекииль говорит, Господи, да ты что? Я ж нечистого никогда ничего не ел. Говорит, ладно, заменяю тебе коровью. Так и быть. Представляете, почему Иезекииль не хотел идти? Потому что он знал, что это так и будет. Это сцены надо будет разыгрывать. И Бог говорит, если спросят, чем ты занимаешься, скажи, с вами будет то же самое. Если не будете слушаться Бога. А дальше вообще поразительная сцена. Бог говорит, заберу у тебя любимую жену. Читали? И говорит, чтоб ты ни слова не сказал, чтоб ни слезы не проронил. О! А когда спросят, почему, скажи им, что это вы, народ израильский, отступили от меня. Вот такие сцены надо было разыгрывать. Для чего? А потому что до народа уже ничего не доходило. Бог говорит, может, когда увидят вот тебя вот в этом состоянии, 360 дней на одном боку лежишь, да? Потом 40 на другом. Лепешки из коровьего навоза ешь, может, о чем-то задумаются. Но самое интересное, что Бог говорит, что задумается, в конце концов, небольшая группа людей. Это остаток. Потому что Бог говорит, заповеди мои попирают, я дал им субботы, они их попирают, идолам поклоняются, солнцу кадят, беззаконие переполнило, как река. Поэтому, друзья мои, не думайте, что если мы сейчас пойдем проповедовать Архангельскую весть, христианский мир нас встретит с распростертыми руками. Нет. Ну, не знаю, там почем дадут кому, кто как воспитан. Стена. Потому что вино блудодеяния, которое распространяет блудницы, сильно бьет голову. И вино блудодеяния, вся книга Иезекииля тоже про вино блудодеяния. Но там 2 блудодейки, да? Агала и Агалива, читали? Которые тоже вином поили. Бог говорит, вот эти 2 женщины, посмотри, вот это Иуда, вот это Израиль, Агала и Агалива. Смотри, как они поят мой народ. Так что уже народ не размечает ничего. Поэтому Бог говорит, Иезекииль, но знаешь, у тебя ждет печальная участь. Ты будешь служить ради небольшой группки людей. Но ты будешь ради них служить. Вот для чего суд Божий. Суд Божий, чтобы выделить остаток. Я вам скажу, спасется далеко не вся церковь адвентиста 7-го дня. Это уже известно давно. Это наша основа вероучения. И тут никаких новостей ни для кого нет. Потому что в нашем вероучении написано, что в церкви есть остаток. Остаток есть в церкви адвентиста 7-го дня, и остаток есть во всех церквях. Поэтому зачем я сегодня все это говорю? Бог обращается к нам как к остатку. Услышим ли мы весть? Действительно ли мы примем весть от Бога? И в этом остатке останемся. Бог все равно сохранит. Израиль пал, но остаток Израиля остался. В этом же Израиль. Бог не привел, Бог не вывел из Иезекииля там куда-то, как некоторые говорят, надо нам убежать, чтобы быть остаток, другие убежать, третий еще куда-то. Нет. Бог и Иезекииля из Израиля не вывел. Он показал, что остаток среди этого Израиля живет, которые кодят. Все это Бог говорит, вот ты им пойди и скажи. Хотя ты будешь говорить всем, но услышат тебя только вот эти. И что же произойдет, если мы услышим? А вот тут есть чудесная глава. Книга Иезекииля, вы знаете, она такая интересная. Она сначала идет по ниспадающей, все мрачнее, мрачнее, мрачнее картины, но потом начинается подъем. Ой, красивый подъем с 30 главы начинается. Бог вселяет в Иезекииля оптимизм. Задача ж Бога не была Иезекииля оставить с этими всеми грехами народа, с этим навозом, со всем, с женой умершей. Нет. Бог же хотел показать ради чего. А Бог показывает народ воспрянет. Из 36 главы там вообще начинаются интересные вещи. Бог говорит, смотрите, и возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу, и окроплю вас чистою водой, из 24 текста 36 глава. И вы очиститесь от всех скверн ваших. Кто нас очистит? Ой, интересная мысль. Христос. Слава Богу. В книге Иезекииля есть Евангелие, благая весть. Не мы очистимся, Бог говорит, что я окроплю, я очищу, я омою. Но кого очистит, окропит и омоет? Тех, кто услышали весть, которую Бог послал через Иезекииля. Бог говорит, ваша задача, только не стать твердолобами против Иисуса. Не упереть. Если не упретесь, если прислушаетесь, Бог говорит, дальше начну процесс очищения. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. И возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце ватяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Вот почему я верю, что церковь адвентиста седьмого дня – это остаток. Не хочу никого бросать камень, потому что Библия говорит, что Бог собирает людей туда, где соблюдаются заповеди, и его устав. Поэтому результат покаяния будет очищение, освобождение и излитие Святого Духа в полноте, потому что написано, «Дух мой сделаю так, что вы будете ходить в заповедях и заповеди мои соблюдать». Поэтому, дорогие братья и сестры, мы живем в христианском мире, который, не говорю о конкретных людях, в этом мире много искренних, плачущих людей, и даже иногда, может быть, плачут больше, чем мы. Знаете, я вот это в Приморке, они каждый день плачут. Им что-то новое рассказывать, плачут, как малые дети. Я думаю, когда мы так заплачем? Но они плачут от того, одна сестра говорит, как же мне это все рассказывали, мне ж больно уже столько лет, а мне все ж другое рассказывали. Что ж они им такие, говорит, рассказывали, не то. Поэтому христианский мир сейчас рассказывает не то. Вы знаете, в христианском мире еще страшная теория, диспенсионализм. Ну, это такое мудрое слово. Я просто хочу, в чем его суть? Эта суть говорит о том, что после Голгофского креста мы живем в эру благодати. И по этой теории достаточно человеку только сказать, что я принимаю Христа спасенным, как спаситель, и после этого хоть человек станет на голову, Христос его что? Все равно спасет. Понимаете? Но эта благодать по теории христианского мира будет не вечной, она будет до тысячелетнего царства. Потому что после тысячелетнего царства написано, когда в последнее время придет, перед тысячелетним царством, когда придет на землю Антихрист, то вот эти, те, что приняли благодать, они будут мгновенно куда? На небо улетят. А те, которые эту благодать не приняли, им надо будет принимать благодать через смерть от Антихриста. Представляете, какая теория? Значит, если ты не успел сейчас попасть в теорию благодати, то жди. Поэтому люди так и боятся. Поэтому люди вам говорят, я спасен, я навсегда спасен. Почему? Потому что их научили, что если ты не спасен, то ты попадешь куда? Под Антихриста. А там уже будешь спасаться через смерть. Они откровения приводят, да, что Антихрист всех будет. Представляете, как людям забили голову. Получается, две фазы спасения. Если я, получается, сейчас родился, мне хорошо. А если я рожусь в эру Антихриста, мне только через смерть. Такое намешано каша.
Поэтому сейчас трудно людям объяснять весь спасение. Они говорят, а мы все уже, брат.
Не важно, там, воскресенье я хожу в церковь, языками там молюсь, я уже спасен. Все, Христос уже все на себя забрал. Что забрал, куда забрал.
Поэтому книга Иезекииля показывает, что Христос забирает только раскаянные грехи. А эти люди продолжают жить вне заповеди Божьей, в беззаконии. Христос ничего не забирает. И если им это открывается, Христос ничего не забирает. Поэтому наша задача открывать миру глубокое заблуждение, в котором живут искренние ревностные люди.
Но вы знаете по поводу искренности и ревности. У нас есть очень хорошая книжка адвентистская «Пути благовестия», чудесная книга. И там есть такой хороший пример. Мы иногда говорим, ну а как же искренние ревностные люди? Так же, да? Что с ними будет? Ну они заблуждаются. И там наш брат приводит чудесный пример. Он говорит, вот допустим, у меня есть машина, и у меня рядом есть хороший друг, которому я очень доверяю, да? И вот однажды этот друг приходит ко мне утром, говорит, мне надо сегодня на аэропорт улететь самолетом, но по дороге надо заехать в банк и снять со счета деньги. Ты мне на машине подвезешь до банка, а потом до аэропорта. Ну вы же доверяете этому человеку. Пожалуйста, садись, поехали. Подъезжайте к банку, он говорит, ты меня подожди, я сейчас выйду. Сниму деньги со счета. Пошел в банк, выходит, а теперь говорит, гони в аэропорт, я опаздываю, вот деньги. Вы гоните в аэропорт, а у вас полицейская машина, раз по дороге, стоп. Что такое? Ограбили банк. А ну быстро. Что в машине? Саквояж, а там деньги. Откуда что? А вы говорите, да я не знаю, это мой друг. Какой друг? Вы что? Соучастник. Хорошая параллель, да? Что даже если я искренне верю, но искренне верю кому? Человеку. Я это вчера людям в Приморске сказал, говорю. Вы мне говорите, батюшка вас учил, вас пастор учил. Но доверяться людям, что опасно. Потому что наступит момент, когда спросят, откуда у вас деньги? А вы скажете, да вот мой хороший друг. Ну, скажет, тогда с хорошим другом в тюрьму, пожалуйста. Вы случайно. Поэтому доверяться нам нужно только Священному Писанию.
И вот самая последняя чудесная вещь книги Иезекииля начинается с какой головы? 40-й, да? Храм Бог показывает. Бог говорит, зачем я все это делаю, Иезекииль? Зачем ты навоз ел? Зачем вот эти все эти колесницы показывал? Зачем тебе так надо было эти кирпичи ставить, им это кино разыгрывать? Зачем? А чтоб они задумались, потому что я хочу их вести куда? В храм. А какой храм? Бог говорит, Иезекииль, пойди, посмотрим, возьми трость, померяй. Иезекииль начинает ходить по этому храму, думает, Господи, вот это красота. Вот это красота, вот тут бы пожить. А Бог говорит, поживешь. Если будешь слушать, а что я тебе сказал, если что, им расскажешь. Живешь. И Бог дальше показывает чудесную картину. И здесь интересно есть, опять же, кто будет жить в этом храме. Иезекииля 46 глава, 1-3 текст. Хотя вы всю книгу Иезекииля, думаю, сейчас прочитаете после этого. Да, прочитай.
Да. Так говорит Господь Бог. Это чудеснейшая книга. Так говорит Господь Бог. Ворота внутреннего двора, обращенные лицом к востоку, должны быть заперты в продолжении 6 рабочих дней. А в субботний день они должны быть отворены. Бог показывает, в этом храме опять что будет?
Суббота.
Дальше Бог говорит, и народ земли будет поклоняться пред Господом при входе в ворота в субботу.
О, что будет в этом храме? Суббота вечно.
Она точно так же будет. Но кто в этот храм нас ведет? Мы сами туда войдем? Кто нас проводник в этот храм?
Христос.
Вы знаете, но самое интересное, что здесь показано, вот в этом храме как раз, Дух Бога, Бога не задача была показать там какой-то храм. Бог показал это народ остатка. Почему? Потому что Бог показывает, от ворот храма течет река во всю землю. Вы читали такое? Причем это особая река. Она, говорит Бог, исцеляет болота на земле. море. И все делается чистым. А что это за река? А? А? Что Христос сказал? Из чрева вашего потечет река жизни. А дальше это что река? Дальше он сказал, ты не сказал он о духе, что? И Иезекиилю показано последнее время. Народ Божий, который будет силой Духа Святого давать исцеление этим болотам, этому морю, этой загнившей воде. Это народ, из чрева которого потечет река жизни. Во спасение. Поэтому пусть Господь нас благословит. Итак, чудесная вещь книги Иезекииля. Человек в отчаянии сидит во вражеской стране, в плену, смотрит на Иерусалим, Иерусалима не видно, и тут к нему приходит Бог. Бог приходит на своей колеснице, могущественной. Бог приходит в окружении ангелов, херувимов, это уже тема суда. Везде в Библии, где вы увидите, где Бог приходит в окружении ангелов, везде Бог вершит суд. Но суд Бог вершит не для того, чтобы погубить свой народ. И Иезекииля Бог побуждает вот этот весь театр разыгрывать этими сценками не для того, чтобы сделать Иезекииля драматического артиста. Бог хочет, чтобы до народа дошло. Если не доходит через слово, Бог говорит, покажи, может быть, дойдет через слово. И Бог видит, что для кого...